Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 2 марта, среда, и я вас приветствую в нашем эфире. События и комментарии, ответы на ваши вопросы, ну и то, куда тема вывезет. Но тем таких глобальных, в общем-то, достаточно привалило за эти дни. И, конечно, главная тема в России, которую обсуждают все, это чудовищное преступление в Москве. Вот как раз в конце передачи, в понедельник, были вопросы на эту тему. Я ответил, что не могу никак прокомментировать. Это случилось только днем, насколько я помню, это в понедельник. И еще многое было неясно. Ну, я так полагаю, что все знают об этом, хотя там центральные каналы якобы не сказали. На самом деле не надо ничего было говорить, вся страна об этом говорит. Понятно, что события из ряда вон выходящие. Вообще преступление из ряда вон выходящее. Там домработница, няня отрубает маленькой 4-летней девочке голову, поджигает квартиру, идет с этой головой к метро. Значит, кричит «Аллах Акбар», а полиция, вызванная туда, только через 40 минут ее задерживает. То есть она там 40 минут бродила, 20 минут, правда, ее держали на расстоянии. Я так полагаю, что боялись подойти к ней полицейские. Я так полагаю, что они считали, что у нее есть какая-то бомба. И вот только через 40 минут, там станция метро была оцеплена, только через 40 минут ее, в общем-то, взяли и с этим вот чудовищным вот этим вещдоком, или я не знаю, как это назвать, и повезли в полицию. Все, что произошло, не укладывается в рамки того, что люди привыкли узнавать из новостей, даже хотя вот Россия... Российские там мировые новости сообщают каждый день какие-то новые чудовищные факты, но это, в общем-то, выходит за рамки вот всех вот этих вот сообщений, событий, за рамки вот уже того, с чем значит, наша публика о чем узнает. Вот. И, естественно, сразу возникает вопрос, что это такое? То есть это преступление или нечто другое? Я обещал в конце прошлой передачи, что попробую выдать свою версию, или высказать свою версию, не выдать, а высказать свою версию. Потом мы поговорим, конечно, в эфире о событиях в Соединенных Штатах Америки, о перспективах президентской кампании. Но я так полагаю, это потерпит, а вот ситуация вот с этой узбекской домработницей, хотя, как это все назвать, я не знаю. Значит, ее зовут там Гюльчихра Бабакулова. Вот. Специалисты называют это психозом. Вот. Но в понедельник еще не было ясно вообще, что произошло. Ну, не было ясно. Только сам факт. Теперь к этому факту прибавились некоторые детали. Где она работала, как она работала, кто она такая. Значит, выяснилось, что она сама там из Узбекистана, что у нее трое детей, ее лишили каких-то родительских прав. Вот, значит, детей оставили у мужа, а она поехала на заработки в Россию. 2 года она, в общем-то, живет в России, как бы нелегальный гастарбайтер. На самом деле слово «нелегальный» тут такое оно, как вот россиянские СМИ говорят, нелегальное, нелегальный там, гастарбайтер, там, значит, какой-то нелегальный мигрант. Это все, конечно, обман публики. Потому что никакого визового режима с Узбекистаном нет, и поэтому любой узбек, который приехал в Россию, он, в общем-то, не является нелегальным мигрантом. Не надо выдумывать нам, рассказывать сказки. Если бы они перешли, вот как, допустим, мексиканцы переходят мексиканскую границу, мексикано-американскую границу, да, можно сказать, что да, это вот какие-то нелегальные мигранты. Они не перешли, вот она не перешла эту границу, она села на поезд или на самолет и спокойненько доехала до Москвы, и там устроилась работать домработницей. 2 года она работала у этих людей, вот, и никаких нареканий не было. Значит, сейчас сообщают о том, что она, значит, у нее там страдала шизофренией, вот, еще чем-то. Доверять бы вот этим сведениям я бы не стал, потому что пытаются объяснить, что произошло. Значит, вот якобы она там под впечатлением каких-то там семейных там дрязг, семейной драмы, каких-то взаимоотношений там еще с кем-то, она вот находилась, и поэтому вот ее, у нее там слетела крыша. Дальше там, что якобы она читала вот эти джихадистские сайты, погружена была целиком вот все время в эти джихадистские сайты. Вот ничему этому я бы не стал доверять, никакой этой информации. Ну, во-первых, да вот, ну, я просто поясню. Сообщение было такое, что вот муж, вот, или там наниматель ее, семья нанимателей, программист по имени там Володя, или Владимир его зовут, он даже отключал ей там интернет, но тем не менее она входила на эти сайты, и вот она читала вот какие-то сайты на непонятном языке, вот они там думают, что джихадистские, вот, но они не могли понять, что там написано. Ну, значит, на этом основании пошло сообщение, что она читала джихадистские сайты. А на самом деле, я думаю, что она гражданка Узбекистана, владеет двумя языками, узбекским и русским, и вряд ли на узбекском языке там много каких-то там очень таких продвинутых сайтов, которые можно там целыми днями читать. Вот. А арабским, я думаю, что она не владеет. Вот, значит, ну, там, какими-то другими языками, там, турецким и так далее, тоже вряд ли. Так что круг ее интересов, вот, которые могла она удовлетворить, он был ограничен, не интересов, а круг ресурсов, которые она могла, в общем-то, читать, был все-таки ограничен ресурсами на узбекском языке. А в Узбекистане, как мы знаем, жесткий авторитарный режим Ислама Каримова, и поэтому там особо не побалуешь. Вот, поэтому джихадистские сайты на узбекском они есть, но я не так думаю, что не сильно много материалов они выдают. Ну, тем более для женщин. Женщина в узбекском обществе, она, в общем, не рассматривается как и среди узбекских оппозиционеров, не рассматривается в качестве, так сказать, вот, какого-то вот объекта влияния, на которого нужно влиять. Там рассматриваются мужчины, которых можно взять, отправить туда вот... значит, в Сирию, там, в Ирак, там, на войну, вот, и, ну, возможно, там и женщины, там, представляют какой-то интерес пропагандистского воздействия, но, так полагаю, не очень. А дальше выявляются очень интересные вещи. Например, согласно информации, которая появилась уже в печати, просочилась информация, фигурируют какие-то подстрекатели. Фигурируют какие-то подстрекатели. Что за подстрекатели, непонятно. Никакой больше информации, кроме там вот какие-то подстрекатели. Так, насколько я понял, это не один подстрекатель, а там, наверное, там парочка. А может и больше. Следующий момент. Фигурируют какие-то наркотики или какие-то вот психоактивные вещества. Насколько я понимаю, женщина работала в семье московских интеллигентов. Они, может быть, и ботаники, но, тем не менее, они бы, наверное, четко заметили и обратили бы внимание, если бы эта няня употребляла бы наркотики. И насчет шизофрении, я думаю, то же самое. Если бы эта няня действительно, значит, болела бы шизофренией, я так полагаю, тоже, в общем-то, так сказать, там как-то бы они на это обратили бы внимание, вот. На мой взгляд, вот эта справка о шизофрении, она там тут же была или могла быть создана там сварганина в Узбекистане, чтобы сказать, ну, что вы хотели? Ну, она шизофреник, надо же было спросить у нее там справку о здоровье. Вот. Ну, как-то так. Вот. И таким образом как бы отстраниться от нее. Вряд ли там вообще в Узбекистане существует такая развитая служба психиатрической диагностики, что там людей там пропускают через там какие-то через психиатрические диспансеры, чтобы там установить наличие шизофрении. Это, на сегодняшний день это достаточно отсталая страна бывшего Советского Союза. Я так полагаю, что там и во времена Советского Союза там особо там, товарищи не интересовались особенностями душевного здоровья хлопкоробов. Вот. Ну, убирает хлопок и убирает, там, болеет он шизофренией или там еще какой-то болезнью, там, мания величия, какая разница. Главное, чтобы он, в общем-то, так сказать, хлопок собирал, вот, а ну и дыни выращивал. Все. Поэтому я полагаю, что вот эта шизофрения, это все выдумка. Ну, может быть, там и есть какие-то вот такие вот больные люди, но это люди как раз, у которых есть справка, которая там, в общем, поставлена на учет, но это какие-то яркие такие персонажи, которые там можно, которым можно поставить диагноз вообще там, в общем-то, издалека. Издалека. Вот. А вот эта женщина, она, так, я так полагаю, она, в общем-то, вот к таким персонажам не относится. Поэтому здесь тоже можно все это с диагнозом шизофрении все поставить под большой-большой-большой вопрос. Значит, остаются наркотики или какие-то психоактивные вещества и какие-то подстрекатели. И чудовищное преступление. Даже если она хотела бы отомстить вот этим своим хозяевам, хотя так понял, я так понял, не за что было отомстить, она, в общем-то, ничего там не говорила, что она хочет это отомстить им, вряд ли бы она бы изобрела бы такой способ. Вот. То есть это все выходит за рамки вообще добра и зла. Абсолютно. Еще такая демонстрация у метро, вот, значит, хождение. На мой взгляд, мы, и, кстати, вот читатели заметили это, значит, они написали, что, вы знаете, там на форумах написали, наши читатели написали мне в письмах, очень похоже на то, что произошло вот в Армении. Очень странное поведение вот с этим солдатом, который убил армянскую семью. Очень странное поведение, непонятно вообще чего, как это получилось. Вот, то есть, скорее всего, у этого самого солдата провал памяти. Какие-то были еще люди. Вот, местное население, во всяком случае, так думает. И здесь, я так полагаю, мы имеем дело с каким-то воздействием. Ну, вот, потому что она наркотики не употребляла. Если человек не употребляет наркотики, то вряд ли она сможет их даже достать. Потому что, ну, тут наркотики – это такой... Очень такой своеобразный рынок. Может быть, там она там может там пожевать там этот узбекский какой-то вот этот самый там жевательный наркотик. Вот. Нас там, кажется, он там называется. Вот. В теории может. Но это такой, знаете, легкий такой даже там не наркотик. Он даже не включен в состав, в список наркотических веществ. Ну, вот какие-то семена там. Вот. А тут ее накачали конкретными веществами. Вот. Значит, соответственно, это, на мой взгляд, какая-то акция, какая-то спланированная акция, и теперь нужно делать выводы, чья это акция и зачем это все было сделано. Значит, пока вот высказать идею, вот версию, вот чья это акция, значит, есть у меня какие версии идей, но я бы их не стал озвучивать сейчас, не стал бы озвучивать. А может быть, и потом не озвучу. Даже когда эту версию, в общем-то, я так... даже если эта версия, вот в моем понимании, получит какие-то подтверждения. Я бы не стал озвучивать. Ну, по ряду причин. По ряду причин. Так что здесь мы имеем дело с какими-то действиями, рассчитанными на какие серьезные политические последствия. Дело в том, что вот это событие, оно вызвало естественную реакцию в стране. А реакция будет многообразная. В общем-то, общество среагирует на это. Ну, во-первых, огромное количество людей, которые держат вот этих среднеазиатских женщин в качестве домработниц, нянечек, я так полагаю, очень сильно задумается. Очень сильно задумается над тем, что нужно это делать или не нужно. Огромное количество людей, которые используют вот этих товарищей в качестве там, рабочих, или там, в общем-то, видят в качестве рабочих, сдают им что-то, тоже задумываются. Потому что вот такое поведение, оно накладывает, ну, как бы не хотелось нам это, в общем-то, принимать, не принимать, но оно как бы накладывает какую-то тень вообще, значит, на представителей вот там выходцев оттуда. Вот. Подозрительность, она будет со стороны нашего населения российского. В общем-то, я так полагаю, нужно посмотреть на последствия, нужно посмотреть на реакцию Кремля, власть придержащих. Реакция, я бы сказал, пока еще не ясная. Для меня эта реакция пока еще не ясная. То, что якобы запретили показывать это и информировать об этом по центральным каналам, вообще ни о чем не говорит. Ни о чем не говорит. Потому что тут и так все настолько чудовищно, настолько все потрясло российское общество, что об этом говорят практически везде. Везде. И об этом знают все. Неважно, сообщили там с помощью центральных каналов, не сообщили. Об этом говорят все. Вот такие мои мысли. С выводами своими я вас знакомить пока с версиями. Вот я вас пока знакомить не буду, но, возможно, никогда не познакомлю. Вот. А может быть, выскажу какие-то идеи попозже. Вот. Но, во всяком случае, до конца я, в общем-то, не смогу сказать. Не смогу сказать. Есть у меня кое-какие идеи. Есть. Так, я сейчас зачитаю ваши вопросы. Ирина, Москва. Комментарий так. Так получилось, что за час до событий у метро я встретила эту женщину у входа в магазин. Она была на расстоянии 2 метра от меня, без головы. Но с пакетом. И единственное, чем она зацепила мое внимание, это тем, что была вся в черном, и лицо до глаз было закрыто черным платком. А так вид у нее был обычный. Ну, интересно, Ирина, а вы уверены, что это была она за час до событий? Ну, не знаю, не знаю. Роман 2. Я всем говорю, что москвичи живут только милостью узбеков. То, что они вполне законопослушные и не хватаются за ножи. Если бы они были чуть позлее, давно бы уже всех москвичей порезали, и никакая полиция не спасла бы. Ну, не знаю, опять же, понимаете, эта акция была все-таки, вряд ли она выгодна и нужна этим узбекам. На самом деле узбеки, это среди среднеазиатских народов, это один из такой тихий, спокойный народ. Вот. Есть истории, как их там терроризировали в свое время. В то же время этот тихий, спокойный народ, конечно, обладает какими-то качествами, они соединяются и решают вопрос со своими обидчиками жестко. И жестоко даже иногда. Ну вот. Но опять же, для этого совсем не... Значит, даже если она хотела там отомстить, для этого нет необходимости идти к метро, отрезать голову ребенку, то есть совершать вообще совершенно запредельные вещи. Запредельные. Владимир, 82. Можно ли квалифицировать акцию узбекской няни как теракт? Сегодня Несруком сообщил, что няня узбечка заявила, что действовала по приказу Аллаха. Если есть какие-то соображения, прокомментируйте. Но есть соображения о том, что были какие-то подстрекатели. Я думаю, что этой няне вряд ли это все нужно. Понимаете, человек своей жизнью, он, в общем-то, демонстрирует уже свой вектор своего, круг своих интересов, вектор своих действий, какие действия он там, в общем, на какие действия он способен. И я так полагаю, что ее вот эти наниматели, семья, в которой она жила, они все это ее видели прекрасно, они, в общем-то, чувствовали, понимали. Вот. И я так полагаю, что это не особо вызывало у них какие-то там, знаете, подозрения. А человек, который вот в состоянии, способен сделать вот такое, этот человек, он все-таки демонстрирует какие-то отклонения в своем поведении. Они должны быть отклонения все равно явны. Он все-таки вот не сразу так раз и переключается. Был нормальный человек, а потом бах, переключился. Может такое быть, но только в том случае, если кто-то помог. Если кто-то помог. То есть в данном случае речь идет о каких-то подстрекателях. И в данном случае, если это подстрекатели были, то это можно рассматривать как теракт. А она просто инструмент теракта. Всыпали этой, значит, женщине там транквилизаторов, наркотиков, и, в общем-то, дальше там внушили ей что-то. Технологии, видимо, уже наработаны, отработаны. Почему сравнивают вот с этим событием в Армении? То же самое. То есть вот этот солдат, он мало что помнит. Для этого, конечно, нужны люди с неустойчивой психикой, с какими-то проблемами. Ну, вот, значит, таких людей подбирают. Вот ее, я так полагаю, там, может быть, тоже подобрали. Но это, опять же, версия. Ничего я не хочу сказать. Мы должны посмотреть, что будет дальше. Кто что будет говорить. Внимательно нужно посмотреть. И уже посмотреть, кто тут из этого получает какие-то, пытается получить какие-то дивиденды. Конечно, такое действие под силу только, значит, серьезным спецслужбам. Потому что именно только в серьезных спецслужбах есть специальные НИИ, где знают, как действуют какие, значит, там, транквилизаторы, ну, или каких-то, вот, каких-то структур серьезных, которые знают, как действуют транквилизаторы, как внушить человеку то, что им нужно. Ну, вот. То есть в данном случае речь, скорее всего, все-таки о действии какой-то структуры серьезной. Серьезной структуры. Не самодеятельность каких-то людей, а именно серьезной структуры, которая понимает, как это работает все. Это серьезный механизм человека подчинить своему вот влиянию и заставить его забыть. Значит, о том, кто его туда направлял, что происходило, в общем-то, вот. Так, Николай, здравия, Владислав Александрович. Песков заявил, что не надо акцентировать национальный вопрос. То, что там заявил Песков, Песков вообще никакого значения не имеет. Вообще никакого значения не имеет. Сейчас это просто фон. Реакция будет только на следующей неделе. Мы только на следующей неделе сможем посмотреть, кто что говорит. Внимательно посмотрите, кто что говорит. Списочек составьте. Кто вот, вот это сказали вот люди вот этой силы. Вот это сказали люди вот этой силы. Вот это там товарищи с эхо Москвы сказали. Ну и, в общем-то, так называемые там либералы, компрадоры. И вот списочек составим и посмотрим, кто как это дело трактует. Вот. Так. Азок. Думаю, организаторы этого действия не рассчитывали на такой результат. Данная акция была больше похожа на проявление абсолютного зла. Нет, уважаемый Азок, это не просто абсолютное зло. Она пошла к метро, чтобы масса людей это все увидела, чтобы это попало в заголовки новостей. То есть это случилось не где-то там в подъезде, в парадной. Нет, ее направили к метро. Сказали, иди туда. Как вот хорошо тут один товарищ написал, ну как хорошо, так вот с этим событием вообще слово «хорошо», оно неприемлемо. Но он просто правильно написал. То есть в данном случае она не знает, не умеет пользоваться там Твиттером, там, значит, Ютубом и там всякими социальными сетями, Фейсбуком. Поэтому она пошла и, значит, все это манифестировала по старинке, около метро. То есть произошел элемент манифестации. Вот это важно. Если бы просто хотел отомстить, ну, в общем-то, отомстила бы, да и, ну, хотя опять чудовищный, так сказать, способ, поступок, все. Нет, это, тут, значит, в этой акции еще есть манифестация этой акции. Манифестация. Специально привлечь внимание массы людей. Бандерас, Берендас. Здравствуйте, Владислав. Я лично солидарен со словами Тесака по поводу мигрантов. Необходимо определять заранее квалифицированных рабочих в специализированные трудовые городки. Ну, а при чем тут Тесак? Знаете, так сказать, опять же, вот, знаете, вы идете путем, вот, о котором я говорил в прошлый раз. То есть берется человек, так сказать, скомпрометированный человек, который высказывает, в общем-то, верную мысль. Вот. И эта верная мысль, она, в принципе, значит, как бы уже, она как бы, ну, тоже как бы компрометируется. Вот. К сожалению. То есть он достаточно скомпрометировал. Вот. И что я хочу сказать? Узбекам, вот здесь важное, что вот, очень важно. Узбекам вот то, что произошло, не нужно. А по поводу трудовых городков, закрытых специальных, там, значит, каких-то площадок, где там жили бы мигранты. Об этом я говорил. Причем тут Тесак? Еще масса людей, японцы так делают, поступают. Израильтяне так поступают. Есть мировая практика. Поэтому старайтесь не использовать, ну, в общем, в обычной жизни, в обычной, вот, мы все вот занимаемся в той или иной степени просветительской деятельностью. И когда мы своей просветительской деятельностью раскручиваем вот какие-то вот, вот значит, вот каких-то фигур, значит, именно вкладывая им в уста правильные слова, это не совсем правильно. Если вы лично солидарны с ним, да, это другой вопрос. Это другой вопрос. Тоже такая спорная фигура. Я не буду тут... Он даже как-то, значит, звонил нам, в общем-то, мы давали с ним какой-то материал. Вот. Когда было только радио. Вот. То есть личность такая достаточно спорная. Именно поэтому, значит, не стоит вкладывать ему там в уста вот вещи, которые, в принципе, известны были намного раньше. Если об этом скажет Чубайс, тоже, в общем-то, не нужно упирать. Антон Пятигорск. Дата этого преступления 29 февраля, а это раз в 4 года. Вот, понимаете, тоже какой такой интересный момент. Вот такой интересный момент. Значит, на самом деле, вот мы все понимаем. Вот я думаю, что вот после и моих каких-то аргументов у вас тоже возникло такое понимание, что это не просто действие какой-то одинокой женщины, которая вот так вот просто, так сказать, съехала у нее крыша, и она так вот такое совершила. Нет, это какая-то сознательная акция каких-то сил, структур. И она приурочена именно к 29 февраля. Зачем? Еще раз повторю. Это будет известно, понятно, вот на следующей неделе. Ну, или, во всяком случае, может быть, непонятно, зачем это было сделано. Вот. Но, во всяком случае, кто как этим пользуется. Важно, что пособников ищут. Но это не пособники, а подстрекатели. Вот. Так. Андрей, просто когда говорят «психоз», люди думают, что он сам по себе возникает. Он может иметь под собой очень разные причины, если вы понимаете, о чем я. Так, Сергей. Добрый вечер, Владислав. То, что каналы не осветили это событие, якобы сами без указки из Кремля, вызывает просто омерзение уже. Ну, не совсем понятно вообще, что происходит. Давайте подождем. Понятно только одно, что за этим стоят какие-то силы, и это, в общем-то, женщина, и эта семья, это все были инструменты. То есть она являлась чьим-то инструментом. Чьим, мы можем только гадать. Может, она не знает, что чего, как. Значит, за ней, может, следили, там, подсыпали, может быть, там, через кого-то действовали. Но то, что это теракт, вот у меня тут сомнений вот это не вызывает. Вот это важно. Так, ну и давайте сейчас вот еще последний вопрос по этой теме. Потом, там, в течение, Владимир, 82. В прошлом году в Твери женщина сделала замечание водителю киргизу. Вылезла из маршрутки, киргиз просто взял и переехал ее. Тут же набежали его соплеменники, пытались отбить его от полиции. Дескать, женщина сама виновата, так как она нанесла обиду нашему земляку. Полиции пришлось применить силу. Не знаю, вот что это вызовет. Вот какие последствия. Давайте подождем несколько дней. Давайте не торопиться. На следующей неделе уже ребята начнут собирать урожай. Лариса вот Ростов-на-Дону пишет, может быть, жертвоприношение? И такое может быть. Вот мы посмотрим. Посмотрим. Но жертвоприношение, может быть, не нужно было так вот манифестировать. Нет, тут еще воздействие на публику. Очень важный элемент воздействия на публику. Так. Ну... Значит, Александр ДПС. Владислав, а вы не видели одержимых людей, когда в человеке поочередно появляется другая личность, которая может совершать страшные вещи? Кстати, признак одержимости – это неистовое моление. Ну, а зачем тогда одержимому человеку наркоту, значит, подсовывать? Понимаете, вот транквилизаторы. А то, что она находилась под вот воздействием вот этих веществ, это тоже, в общем-то, уже, я так понял, установлено. Ирина, Москва. К метро «Октябрьское поле» в Москве, где задержали узбечку-убийцу ребенка, москвичи несут цветы, игрушки, шарики, слезы наворачиваются, когда проходишь мимо. Олег. Владислав Александрович, 29 февраля по народному календарю Касьяна в день. Разгул бесов и возможное подселение бесов к человеку. Ну вот давайте, вот сегодня мы констатировали все это дело. Действительно, значит, из ряда вон выходящее, в общем-то, чудовищное, так сказать, событие. Чудовищное событие. И как-то, знаете, не очень приятно становится, в общем-то, что Россия стала вот местом вот таких вот событий. Вот Россия, вот территория таких событий. Москва. Вот как-то оно воспринимается не очень, все вот это будущее, вот, которое там выстраивается, вот, не очень оптимистично. И вот в связи с, вот, с такими эксцессами, это эксцесс. Давайте мы так более таким событием, отвлеченным от России, хотя я думаю, что эти события тоже будут касаться России. То есть это выборы в Соединенных Штатах Америки. Как вы знаете, в Соединенных Штатах Америки прошел вчера супервторник, когда партии, демократическая партия и республиканская партия Соединенных Штатов Америки выдвигают и выявляют, кто из их кандидатов наиболее предпочтителен в качестве их партийными, их сторонниками, в общем-то, считается наиболее предпочтительным кандидатом. И выяснилось, что все шансы стать кандидатом в президенты Соединенных Штатов Америки есть у Хиллари Клинтон, жене Билла Клинтона, бывшему, а потом она была госсекретарем Соединенных Штатов Америки, и миллиардеру Дональду Трампу от республиканской партии. Я уже эту ситуацию комментировал и говорил о том, что, в принципе, американская политическая машина не должна допустить Дональда Трампа до кресла президента. На сегодняшний день, вот я вот свое впечатление скажу, свои впечатления, на сегодняшний день у Трампа есть реальные шансы стать президентом. Вот, значит, если, ну, скорее всего, если там ничего не случится, ни экстраординарного, скорее всего, на выборах от республиканцев, причем, значит, масса республиканцев не хотят, чтобы Трамп, значит, масса республиканских, не столько республиканцев, вот рядовых членов, а сколько вот этих функционеров и влиятельных лиц в республиканском истеблишменте не хотят, чтобы Дональд Трамп был кандидатом в президенты и президентом. Так вот, если кандидатом в президенты станет от республиканцев Трамп, от демократов Хиллари Клинтон, у нее все шансы. На самом деле, на мой взгляд, побеждает Трамп. Потому что Америка, хоть это страна, достаточно такая демократичная, значит, которая готова там на какие-то новации, на какие-то эксперименты, значит, вот то, что там президентом страны стал афроамериканец Обама, это уже говорит о том, что вот она, вот страна поменялась, и, в принципе, электорат вполне такой манипулируем. Но, тем не менее, вот в событиях, в ситуации с Хиллари Клинтон и с Трампом, я так полагаю, что выберут Трампа. Почему? Ну, во-первых, он новое лицо вообще в политике. Совершенно новое лицо в политике. Если он бизнесмен, и он фактически сделал себя сам. Вот. И на сегодняшний день Хиллари Клинтон, она не вызывает никакого доверия у американского истеблишмента. Да, там вот в этой борьбе она, значит, победит там других кандидатов, демократов, и станет кандидатом в президенты, но выбирать будет в конечном счете избиратель, американский избиратель. И этот американский избиратель помнит ее мужа, помнит значит, там, то, что она была, значит, этим госсекретарем. И, в общем-то, и американскому избирателю, и вообще обывателю, американцам страшно надоели вот эти политические функционеры. Почему этого Трампа так поддержали? Он, на самом деле, хоть он выступает от республиканской партии, он по-настоящему независим. И я говорил, что это самое страшное для вот этого и республиканского истеблишмента, и демократического истеблишмента, и вообще для политической машины Соединенных Штатов Америки. Насколько я вот так историю американскую так, ну, просмотрел, вот, так я как бы помню, вот, значит, американских вот этих президентов. И ситуация какая? Ситуация, на самом деле, как минимум, со времен Франклина Делано Рузвельта, значит, а может быть и раньше, вот, в Америке не было независимых президентов и свободных. То есть все президенты, значит, это люди, сформированные внутри политической машины американской. Все. Значит, и Рузвельт, и Трумэн, то есть они как бы стали, они сформированы, это продукт вот этой политической машины. То есть человек выбирает политику и двигается, его там просматривают, значит, как это сказать, рассматривают его там со всех сторон, вот это, этот политический истеблишмент, вот, и двигает, ага, ну наш парень, там есть какие-то договоренности, вот. И дальше президент, уже становясь президентом, претендент становясь президентом, он эти договоренности выполняет, причем за ним шлейф целых, вот, целый шлейф вот этих договоренностей, в общем-то, так сказать, каких-то там условностей. И поэтому американская машина, она функционирует уже, в общем-то, так сказать, зачастую не обращая внимания на запросы публики. А запросов у публики много. Ну, каждый раз приходит новый кандидат в президент, и он не отвечает на вопросы, которые очень интересуют публику. Ну, например, я вам просто приведу пример. Значит, там они не отвечают на вопросы по НЛО. Вот. Дальше по убийству Кеннеди. Я просто такой, самый такие главный вопрос. Вот, по убийству Кеннеди тоже не отвечает на вопросы. По лунной программе, ну, это уже как бы, я думаю, что уже отвечено, все, уже проехали. Дальше по 9.1.1. Значит, 70% американцев не верят в официальную версию. 70%. Это о чем-то говорит. Ну, это может, мне попадались 70, может, 60. В любом случае, большая часть американцев не верит. Что должен сделать президент? Президент должен ответить на вопрос. Значит, то же самое и с НЛО. Значит, американцы хотят знать правду. Значит, причем тоже, значит, 70% американцев верят в это НЛО, потому что они уже видели все-все. Значит, тоже ответа нет. Та же самая история про Бен Ладена. Вот. И таких историй много. Таких историй много, это только то, что мы видим со стороны издалека. А американская политическая машина, она действует, существует. В общем-то, она как бы реагирует на запросы населения, но все-таки по каким-то очень важным вопросам она как-то, так сказать, их не замечает. Или, например, по поводу свидетельства о рождении Обамы. То же самое. Задают вопрос. Значит, где вы родились, господин Обама? Он говорит, ну, у меня вот свидетельство о рождении еще на Гавайях. Вот, и все. Он говорит, ну, оно же, оно фальшивое. Вот. И вот ответа нет. Ответа нет. А это важнейший вопрос, в общем-то, для политической жизни американской. Вот. С Кеннеди, я так полагаю, тоже, в общем-то, так сказать, его убрали. Почему? Потому что, ну, чего-то там он нарушил какие-то там правила игры. Хотя тоже он, на самом деле, Кеннеди – это продукт все равно вот этой политической машины, которая там вызрел в политической машине, и его двинули наверх. Там, знаете, как политические боссы посмотрели на мальчика, сказали, да, ну, мальчик, в общем, подойдет. Вот. И вот таких мальчиков было вот со времен Франклина Рузвельта, или там даже вот Гувера. Вот до Франклина Рузвельта был Гувер. Значит, это все люди, выпистыванные вот, этими политическими боссами, вот в этой политической машине. Что такое политические боссы? Значит, человек, прежде чем двинуться в президенты, он договаривается с этими боссами, политическими, экономическими боссами. Да, там демократическая система. Но эту демократическую систему каким-то образом научились вот эту, подкручивать так, как нужно, вот эти боссы. Выдвигать тех людей, ну, в общем, которые не нарушат их жизнь, ну, так сказать, спокойный ритм жизни. И таких вот президентов у них на самом деле нормальных, свободных не было очень давно. Значит, вот после Рузвельта был Трумэн, значит, его вице-президент, тоже из политической машины. После Трумэна Эйзенхауэр, это генерал, заслуженный генерал, но тоже часть вот этой военно-политической машины американской. После этого Кеннеди, который тоже, значит, принадлежал к семье, который традиционно участвовал в американской политической жизни. Ну, вот, возможно, он только хотел нарушить что-то, его тут же, в общем-то, убрали. Дальше там Джонсон, после Джонсона Никсон. Все эти люди, которые были рассмотрены, в общем-то, насквозь, много раз, прежде чем их туда двинули, эти политические боссы. После Никсона был там Форд, потом Джимми Картер. Вот я еще раз просмотрел их биографии. Все эти люди шли вот по этой лесенке политической. Вот. Дальше, значит, там Рональд Рейган. Хоть он когда-то был актером, но он все-таки вот так двигался по лесенке тоже политической. Он был функционером республиканской партии, потом губернатором, значит, Калифорнии. Я уже не помню, был он мэром Лос-Анджелеса или не был. Но, во всяком случае, вот он по этой лесенке двигался. То есть его тоже какие-то боссы, видимо, там выбрали, избрали. Сказали, ну, хорошо, там, так сказать, Рон, ты, значит, мы тебя там поддержим. Вот. Значит, дальше был Буш после Рональда Рейгана. Это вообще, так сказать, часть политической машины американской. Дальше Клинтон. Ну, это вот мальчик, это видно, что Клинтон мальчик, которого поставили туда, похлопали. Ну, давай, так сказать, Билл, там, ты будешь президентом, мы тебе скажем, что делать. Дальше был Буш, которому тоже, естественно, говорили что делать. Ну, то есть это было очевидно. И с Обамой то же самое очевидно. И тут на горизонте появляется самостоятельный человек, который получил, конечно, в наследство какой-то капитал от отца, но тем не менее это самостоятельный человек. Он реально научился в Америке работать, и он знает жизнь. И поэтому он на две головы, там даже не на голову, он на две головы превосходит всех вот этих оппонентов. И это все очевидно. И вот если вот этот человек станет президентом США, то, естественно, все скелеты из шкафов будут доставаться. А там скелетов много, очень много. Ну, я вот перечислил несколько. Дальше там всякие сделки с наркотиками, с оружием, какие-то заговоры, которые там американцы сделали, какие-то какой-то распил денежный. То есть мы не знаем даже вот этого, что там вот под этой водой вот у этого айсберга. То есть мы только верхушку какую-то видим еще отсюда издалека. Так что это вот такой человек, и этот человек доведет дело до конца. То есть он заставит все это раскопать, будучи президентом, в общем-то, вот. Поэтому у них там серьезная проблема. Не у американцев, вот, а у американских боссов политических, я бы так назвал. У них серьезная проблема. Вот этот человек, который не связан с этой политической верхушкой, никакими обязательствами. Вот об этом говорим, об этом не говорим и об этом не говорим. Все, вот, ребят, договорились? Да, договорились. Ну, потому что там вся одна, там, республиканцы, демократы, да, там два клана, но одна шайка-лейка. Вот, то есть, все это каким-то образом объясняется американскими интересами. Значит, и теперь уже ясно, что нагнетается напряжение. Даже бывший директор ЦРУ сказал, вы знаете, ребята, то, что говорит вот этот парень, Трамп, в общем-то, если он начнет приказывать военным, вот то, что он говорит, военные не выполнят его приказа. Опа, знаете, интересно так это слушать. Вот. И вообще это тревожно, я бы даже сказал. Вот. Посмотрим, что оно будет, но в Америке намечается серьезное такое внутриполитическое обострение. Как, значит, там финансисты уже сказали, знаете, значит, предполагается, если президентом вот станет Трамп, или он будет приближаться к этому, в общем-то, посту, вот, то волатильность на валютных рынках и рынках, там, в общем, драгоценных металлов увеличится в разы. Значит, этот доллар будет скакать вот так. Вот. Значит, на самом деле, это еще ставит под сомнение, и, ну, не под сомнение, а под такой удар курс доллара. Потому что в мире не знают, кто такой Трамп, что он будет делать. И все вместе оно создает такую грандиозную интригу. Совершенно грандиозную. Я рассказывал, значит, меня спрашивали, что будет делать Трамп в отношении России, если он победит на выборах. Я хочу сказать, что, так сказать, Трамп однозначно Россию переедет. Никаких сомнений у меня в этом нет. То, что он там заявляет о том, что, знаете, ребята, я тут буду там этим другом России, там, в общем-то, тут пересмотрю что-то, ну, в нашей стратегии нужно вот то, вот, и на это обращать внимание не стоит. Он бизнесмен, и как бизнесмен он сделает совершенно логичные, так сказать, ходы и начнет переезжать Россию. Вот, и причем в первые же дни. Станет президентом через 2 месяца, там, после каких-то там аплодисментов в адрес России, даст указания и начнут переезжать. Вот, от России останется мокрое место, если не случится чудо. Вот. Но чудо может тоже случиться. Чудеса-то бывают в этом мире. Вот такое мое мнение относительно событий в Америке. Будем внимательно следить за этим. Вот. Я сейчас зачитаю ваши вопросы. Роман 2. Хотелось бы услышать по Америке ближе к российской действительности. Ну, я вот рассказывал к российской действительности. Он будет, Трамп, жестко разбираться с Россией. Жестко совершенно. Рычагов много. Он не будет там лезть в какие-то там какие-то договора старые перипетии. Он сделает как бизнесмен, он, значит, добьется цели. Политики, они как бы вялые, им интересен сам процесс. И вообще, вот знаете, когда он процесс идет, можно там избирателя кормить вот этим процессом. Да, мы ведем процесс. И может, и не нужно было бы даже, чтобы Советский Союз пал. Пока была война с Советским Союзом, все как-то было более-менее спокойно для них. более-менее ясно. А потом Советский Союз развалился, был элемент неясности. Ну, потом они все определились, решили вопрос. А с Трампом тоже будет вот какая-то неясность, если он еще там начнет какие-то выпады в отношении России. Может быть, все что угодно. Знаете, вот Кеннеди чуть не начал ядерную войну. Вот его там, значит, на него там молятся, там что-то там, в общем-то, Кеннеди там, выдающийся американский президент, этот выдающийся американский президент чуть-чуть не начал ядерную войну с Советским Союзом. Возможно, его грохнули из-за этого тоже. А он был молод. А Трамп, он умнее. Значит, он, как вот он сказал там во время теледебатов, вот, говорит, из всех людей, вот кандидатов, которые здесь стоят, только я нанимал людей. Остальные вот этот тупой, а этот мошенник. Все. Я знаю, как это делать. Поэтому он знает, как нанимать людей. Я думаю, что он окружит себя, так сказать, соответствующим персоналом и будет делать то, что считает нужным. Вот. Отсюда убрать его, когда он станет президентом физически, уже будет, я думаю, что невозможно. Потому что все равно директор ЦРУ, он там, ну, не то, что назначает, но он представляет Конгрессу, вот, значит, или там Сенату кандидатуры. Вот. И вот в этой ситуации он может, в общем-то, многое сделать, но то, чего там американцы не планируют делать. Вот. То есть вообще это такая вещь в себе. То есть сразу. Сразу политика Америки становится непрогнозируемой. Александр, Владислав, президента не будет, будет президентша. Ну, посмотрим, посмотрим. На мой взгляд, если будет Хиллари Клинтон и Трамп, выиграет Трамп. Американское общество, оно достаточно такое консервативное. И выбирая между женщиной такой, ну, не совсем, в общем-то, такой приятная, там у нее степень неприятия там более 50%. То есть больше 50% американцев не принимают Хиллари Клинтон никак. То есть вообще не принимают. Исключительно из иррациональных соображений. А он бизнесмен. Он, в общем-то, знает, что делать. Он может сказать: ребята, я знаю, что делать. Все будет нормально, зашибись. И, кстати, в теории такое тоже возможно. Там же, в общем-то, в Америке, ну, какой-то такой элемент закисания есть. Он сообщил о том, что я снижу налоги. Сейчас там корпоративный налог 35%, у меня будет 20%. Снижу налоги на доходы граждан. Значит, там еще там целый ряд предложений. Надо сокращать расходы. Если будут снижены налоги, сокращены расходы, то экономика пойдет вверх. Понятное дело, это стимул будет колоссальный. И его программа, она, в общем-то, имеет под собой такую серьезную основу вот, мотивационную, то есть экономическую для какой-то части американцев. Все-таки там огромное количество американцев – это либо работники, либо хозяева каких-то мелких предприятий, либо, значит, квалифицированные рабочие, квалифицированные инженеры, вот, то есть которые платят какие-то налоги, с их точки зрения, большие. Им это Хиллари Клинтон 300 лет не нужно. Они, им надоело платить там за какие-то всякие авантюры. А он говорит: я все снижу. И они помнят Рейгана, который там так и сделал. Вот он, значит, он снизил налоги, стали активно они, значит, брать деньги в долг. И действительно, при Рейгане экономика США там достигла каких-то таких невероятных успехов. И это они помнят. И я полагаю, еще, значит, будут ориентироваться на его, в общем-то, бизнес-биографию. Биографию бизнесмена. Это будет вызывать доверие. Поэтому вот, взвешивая между Клинтон, Хиллари и им, выберут его. Понятно, что он самостоятельный человек. А она — это человек, которого поддержали какие-то боссы политические. Все это прекрасно понимают. Так. А Сергей. Если президента США все-таки выберут, то получится, что пророчество Ванги о последнем черном президенте не сбудется. Ну, вы знаете, вот посмотрим, что будет. Вот я в пророчество Ванги, значит, дай это Бог, чтобы, в общем-то, в Америке там никаких катаклизмов, ничего, так сказать, не было, а просто отменили должность президента, и все. Ну, такое тоже может быть. То есть его там не утвердят или еще что-нибудь. Такое тоже может быть. Такое тоже может быть. Так, давайте следующий вопрос. Следующий вопрос. Вот. Значит, по Украине. По Украине. Вот тоже, значит, тоже такие события, такая информация идет. Украина предъявила претензии Монголии, но это может быть там в качестве троллинга, но тем не менее это реально, значит, в Верховной Раде там предложили рассмотреть вопрос о выдвижении претензий к Монголии за нашествие Батыя. Вот. Значит, интересен ответ монголов, что да, мы готовы тут выплатить компенсацию за нашествие Батыя, значит, тем, кто потерпели от этого ущерб, либо их родственникам. Вот. То есть такой ответ там не менее остроумный. Но на самом деле о чем это говорит? О том, что вот на Украине ломают голову, с кого бы что-то содрать. С кого бы что-то содрать. То есть люди даже не пытаются думать на тему, а давайте мы так все-таки устроим, что здесь было, чтобы здесь можно было работать и зарабатывать деньги. Нет, у них в мыслях, где там кого-то, с кого содрать. С монголов. С монголов. Вот. То есть деградация вот этого государства, она вот происходит на наших глазах. На наших глазах. И, на мой взгляд, возможно, тоже, в общем-то, развязка будет. И вот, развязка будет в этом году. Знаете, если вот это украинское государство начнет разваливаться, мало вообще никому не покажется, нам тоже, кстати, в России. Если вот тут на Украине любят говорить, что тут Кремль очень хочет развала Украины, вы знаете, я хочу сказать, что мало никому не покажется. Ни Кремлю, ни России, там, ни Сибири. Потому что развал, он и сейчас. Вот они сейчас, события на Украине, они, в общем-то, заставляют там Россию содрогаться. А, и так уже там какие-то беженцы пошли, какие-то волны пошли. А если там начнется, вот продолжится вот этот развал, вот этих беженцев будет в разы больше. Вот этих волн, вот всяких вот, значит, там, которые будут сотрясать Россию, будет больше. Знаете, как бы шизофрения — это что же заразная болезнь? Знаете, как бы вот специалисты в области психиатрии, они говорят, что это заразная болезнь. И эта заразная болезнь, она, это какой-то вирус ментальный. И то, что происходит на Украине, тоже, в общем-то, так сказать, какой-то ментальный вирус, вирусняк. Вот его там внедрили вот этим людям. И если вот оно там все развалится, этот вирус, они вот и сейчас там пытаются этот вирус там нам подбросить. Вот когда вот на форумах там вот. Причем люди совершенно нездоровые. Вот они, значит, что делают? Вот, берут аватар вот солнышком, которое вот было там общего дела, то есть как бы, чтобы вызвать доверие. И под этим аватаром пишут всякие гадости. Значит, причем вот, ну, люди спрашивают, а вот там надо ему ответить. Да вы, чего тут отвечать? Мы специально не удаляем, что вы заглянули в его профиль и посмотрели, что за этим профилем ничего нет. Есть какая-то кличка или какое-то имя в кавычках, которое, ну, надо в кавычках рассматривать. И все. И e-mail. Больше ничего нет. Ни фотографии, ни человека, ни биографии. Вообще нам нужно учиться всем. Значит, коли там впереди какие-то все равно там будут события. Все эти события, они как? Они будут в информационном поле. И научиться этим информационным полем пользоваться. То есть очень важно посмотреть, вот так, кто пишет. Если пишет вот такой, в общем-то, непонятно кто, значит, то и вообще не рассматривать. Писает тролль. Даже если это там хороший человек, ну хороший человек все равно не будет скрываться. Все равно, вы понимаете, значит, там, тем более, значит, если там этот человек берет и использует чужой аватар. Вот, то есть это уже такая определенное какое-то психическое заболевание, если он это делает сам, ну, либо за деньги. Если сам, значит, болезнь. Если за деньги, ну, понятно, тогда хоть понятно, значит, вот. Но в любом случае, вот это то, что происходит на Украине, оно отдает каким-то серьезным нездоровьем. Или там перекрыли машины, перекрыли путь вот российским фурам, дорогу опять. То есть Украина целиком зависит от транзита из Европы в Россию. Украинская экономика тоже зависит от того, что из Украины повезут в Россию, что из России повезут в Украину. Вот, и транзит тут, и международные обязательства нет. Перекрыли какие-то вот люди. Вот, значит, на базе этого гаишники там сопровождают эти фуры российские за деньги. На самом деле это вот как раз шизофрения. Это как раз шизофрения. Потому что и в Европе, и в мире, и в России на это смотрят, как на шизофрению, эту страну будут обходить за там, 100 километров объезжать. То есть это территория зараженная. зараженная каким-то вирусом, ну, ментальным вирусом. Это, значит, будут вот как от чумной территории шарахаться от этой Украины. Уже шарахаются. Берендос. Владислав, возможно ли в будущем, на ваш взгляд, некое объединение Украины и Белоруссии на фоне европейских корней у обоих народов? Нет, нет, нет. Развал Украины, да. Белоруссии развала там не будет, потому что там, в общем-то, все проще. Белоруссия, если там начнутся события, значит, начнет двигаться в Белоруссии вот этот батька Лукашенко, то, я так полагаю, она отторгнет его в Белоруссии, и они все, так сказать, 95%, они как вот хотели вот быть в составе России, жить с Россией, они ощущают себя русскими, говорят на русском языке. Вот. Так оно и будет. Иначе бы, конечно, этот Лукашенко давно предал. Но вот пытаются все-таки найти идеологическую базу там Литвины. Литвины, Литвины, Литвины. Но там есть, все-таки какая-то уже база, то есть она создана за время правления этого Лукашенко, то есть какая-то молодежь, она уже считает во всем виноватой Москву. Виновата Москва. Ну, Москва-то хрен с ним, Кремль. Чтобы, главное, чтобы русских не считали. Потому что русские тоже вот в данной ситуации тоже объект манипуляции. Кремль также манипулирует, что Россией, что там Украиной, что там Белоруссией. То есть это постсоветский режим. Вообще вот возникновение вот всех этих республик, границ и всего-то, всего этого нездоровья, оно же как бы корнями уходит в большевистские вот эти эксперименты. Ну, точнее, не эксперименты, а специально закладывали бомбы. Так, Валерий, Владислав, прокомментируйте, пожалуйста, решение по делу суда по делу Надежды Савченко. Насколько я понимаю, решения еще нет. Есть только предложение прокуратуры вынести его, требование прокуратуры вынести вот приговор там в размере 23 лет. Если есть решение, ну, не знаю. Ну, несложно вообще, так сказать, судить. Несложно судить. Если она виновна, то... Тут, опять же, понимаете, как, если она виновна в гибели вот этих людей, то есть она взяла вот на эту съемочную группу, навела артиллерийский огонь с украинской стороны, конечно, она должна понести наказание. И тут степень наказания для меня, в общем-то, так сказать, я не берусь сказать, насколько она там справедлива или несправедлива. Но наказание должна понести. То есть это граждане России. Понятно, что гражданка другой страны сознательно видела, что это пресса, то есть это журналисты, мирная профессия. Во всем мире журналисты защищаются, охраняются. Существуют международные конвенции о защите, в общем-то, прессы. Вот. То есть она совершила, с одной стороны, преступление против граждан России, с другой стороны, она совершила военное преступление. Потому что расстрел вот, раненых, или там вот этих журналистов, оно относится к военным преступлениям. И в данном случае это, в общем-то, не какая-то случайность. Она не случайно наехала, а сознательно участвовала в расстреле вот этих людей. Поэтому мне кажется, что наказать ее должны были. Вот срок 23 года, насколько он обоснован, адекватен, не знаю. Не знаю. Энди 94. Про Монголию это фейк. Это утку запустили специально, телеканал «Дождь». Ну, может быть, может быть. Ну, я бы не удивился, если бы это было так. Я не удивился. Совершенно. Потому что я знаю вот эти разговоры на Украине, что Россия, там сейчас вот мне вот мои какие-то корреспонденты писали, значит, что вы знаете, ну, которые общались уже, так сказать, с украинской какой-то, с украинскими деятелями различными, они писали, что вот, Россия все равно будет вынуждена под давлением Запада, значит, компенсировать Украине что-то там, значит, на 400 миллиардов долларов, то есть Запад возьмет триллион долларов, 400 миллиардов Украине, вот, там, значит, что-то там еще кому-то, и там остальное Западу. Вот. То есть вообще у них вот эти вот горячечные идеи, они присущи. Поэтому почему бы и не попросить у монголов за нашествие Чингисхана? Знаете, почему вот они там 400 миллиардов долларов хотят у России, а фигу с маслом они не хотят? То есть бред, бред. Потому что, ну, надо понимать, что, в общем-то, дешевле там, той же самой России, там, вложив там, ну, 5-10 миллиардов, в общем-то, так сказать, дезинтегрировать Россию, Украину вообще. А это реальные люди говорили, абсолютно. Абсолютно реальные люди. Я думаю, что вот это советское время, советская вот эта халява, она в конец разложила, а потом постсоветское вот эти газ, который можно было перепродавать, покупали по 50, перепродавали по 150 долларов, там нефть то же самое перепродавали, там много чего. И наоборот, с Запада завозили на Украину, пересылали в Россию. Все было замечательно, жилось хорошо. На этом газе там Тимошенко все состояния составила, Коломойский составился, и все вот эти ребята. То есть деньги были, они как бы там попадали на Украину, а потом они там перераспределялись. А теперь денег нет. А чтобы удержаться у власти, нужно что-то там этим людям дать. А все время постоянно все там сокращается на Украине. Значит, у кого взять? Они не думают о том, что надо что-то там производить. Взять у России. То есть у них подход такой большевистский. Отнять и поделить. Ну, кого отнять? Но я так полагаю, у Польши, там, я думаю, что у них не возникает там таких бредовых идей отнять у Польши, там, у Америки тем более. Значит, единственное, у кого можно отнять, у России. Ну, они так думают. Политический истеблишмент. Ну, не только истеблишмент, но и часть, в общем-то, населения думает. Вот. И поэтому они вот как можно гадят, вот мы вам это, мы вам то. Хотя они поняли, что это бессмысленно. Вот все это шизофрения. Так. Кузьма, СПБ. По мнению Буша-старшего, главными врагами Америки являются сионские скитальцы, основатели ФРС и провокаторы двух мировых войн. Победа Трампа – это сбой в матрице. Насчет Буша-старшего я сомневаюсь. И про основателей ФРС, и провокаторов двух мировых войн я сомневаюсь. В общем-то, это не совсем так. А то, что победа Трампа – это сбой в их матрице, это, если это случится победа, это да, это факт. И они, конечно, постараются не допустить этого сбоя. Как они это сделают, я не знаю. Так, значит, ну что еще тут хотел сказать? В России, конечно, кризис, это вот видно. Меня поразило вот с российским кризисом в связи, вот какая, сюжет какой по телевидению показали. Или я прочитал, значит, там сюжет такой, что оказывается там в Киргизии существует какой-то фонд замечательный, который помогает, дает кредиты киргизским фермерам. Вот фонд в размере миллиарда долларов. Вот. И эти киргизские фермеры пользуются вот этими деньгами из этого фонда, значит, и потом там что-то там продают в России. Я так был удивлен, насколько я полагаю, там в России такого фонда по отношению к русским фермерам нет. А в Киргизии как бы есть такой фонд. Вот. То есть получается, что это деньги, фонд российский. Российско-киргизский, деньги российские. Важно вот это понять. Не киргизский фонд и деньги киргизские, а российские деньги. То есть опять у нас деньги лишние, вот вкладывают вот туда. Вкладывают вот туда. В Грузию тоже вкладывали, там, в общем-то, вот в Украину вкладывали. Результат известен. Так. Сейчас. Значит, вот такие тут мнения, вопросы. Владимир Н. Так же, как вы неоднократно писали, нынешняя россиянская и, скорее всего, мировая система матрица требует кровавой подпитки на постоянной основе. И матрица может сама создавать условия для такой подпитки. К узбечке можно добавить и синайские самолеты, и взрывы газа в многоквартирных домах. Ну, вот не знаю я. Вот еще пока вот ясности нет. Со взрывами газа, я думаю, что тут все-таки попроще. Хотя всяко бывает. Знаете, тем более устроить это все, расплюнуть. Причем дома, вот вы видите, вот основная масса населения России живет вот в таких, в общем-то, домах, которые могут сложиться как картонный домик. Значит, как карточный домик, не картон, карточный домик. То есть вот эти вот. Они давно уже исчерпали свой вот срок службы. Там они строились там на 25, на 30, там на 35 лет. То есть давно уже все. Все сроки прошли. И с этим газом оно тоже как бы вот может быть и случайно. А вот синайский самолет, это тоже можно объяснить, там, в общем-то, реакцией вот этих вот игиловских террористов, запрещенной организацией в Российской Федерации. Вот. Но тоже, тоже, знаете, оно как бы вот как-то вовремя. С другой стороны, вовремя. Вот как-то оно вот... вот с узбечкой пока непонятно. С узбечкой непонятно. Ирина Москва, вопрос. А третья кандидатура не может всплыть в США? Я думаю, что нет. Ничего у них не получится. То есть они попытаются, там, Блумберга, действительно такой выдающийся бизнесмен, предприниматель, был мэром Нью-Йорка, они, может быть, попытаются, но вряд ли что-то у них получится толковое. Он уже набрал, Трамп уже набрал инерцию. И причем обыватель американский, он видит, что политическая машина пытается с ним бороться. И это, кстати, дает этому самому Трампу, дает еще ускорение больше. Оно привлекает к нему симпатии еще большего числа людей, которые понимают, что в Америке что-то там нужно менять. Там, конечно, демократия, все, но она там, она потихонечку стала такой управляемой, управляемой, все более и более управляемой. Да, там есть там конкурирующие партии, там есть конкуренция, все есть, но эта конкуренция, она уже не обеспечивает реальный курс в интересах вот американцев. Вот. Ну, я так думаю. В любом случае, сравнивать Россию с Америкой нельзя. Россия в этом отношении, значит, России до Америки очень-очень далеко. Важно что? Подтасовать в Америке ничего нельзя. Нельзя подтасовать. То есть для подтасовки нужна громадная машина и готовность там, десятков тысяч людей участвовать в этих подтасовках. В Америке это невозможно. То есть на уровне там каких-то, может быть, там одного-двух голосов там в теории можно, но такого глобально невозможно. И поэтому все-таки шанс у Трампа большой, но с другой стороны, вот эта политическая машина не должна его допустить. Вот посмотрим, как это будет. Так, вот еще Антон Пятигорск. С 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье почти полностью погибла 6-я рота 104-го гвардейского парашютно-десантного полка. 90 десантников против 2500 боевиков. Осталось 6 живых, вечная память. Так. Значит, ну, так. Ну, вот тут такой вопрос, он в начале передачи был. Александр, добрый день, уважаемый господин Карабанов. Как русский мир относится к так называемым русским немцам? Можете, пожалуйста, в следующий раз прокомментировать. А что такое русские немцы? Я не совсем понимаю. Вот вопрос я не понимаю. Что значит русские немцы? Не знаю. Немцы, которые живут в России, или русские, которые живут в Германии? Вот честно говоря, не понимаю. Хорошо отношусь и к тем, и к другим. Значит, раз они говорят на русском, это уже, так сказать, там какая-то часть русского мира. Ну, под русским миром я подразумевал, в общем-то, людей, которые осознают себя частью русского вот этого мира. И русского, значит, солидарность с русским народом, вот так я бы сказал. То есть, ну, там пишут, что нет никакого русского мира, все это кремлевский фейк. Нет, название достаточно удачное. Может быть, можно придумать и лучше, но, тем не менее, более-менее удачное. Раз они, если немцы живут здесь и, в общем, говорят по-русски и осознают свою причастность к русскому миру, значит, хорошо. Если живут в Германии и, в общем, говорят по-русски и осознают свою причастность к русскому миру, тоже хорошо. Что еще вот хотел тут по поводу, тут был вопрос, слушательница вот видео, она говорит, что слушает, и лучше бы вот у всех передач были аудиоверсии. Я хочу сказать, у всех передач есть аудиоверсия. Значит, зайдите на сайт Ari.ru, и там у всех материалов есть аудиоверсия. Вот там видео, а внизу аудиоверсия, ссылка на аудиоверсию. Есть канал на SoundCloud, вот, значит, либо на PodFM Ari. Ари.ру. То же самое. То есть есть аудиоверсия. Так. Макс 14. Значит, прокомментируйте, пожалуйста, что это за игры с Кадыровым. То он хочет уйти, то Путин его поддержал. Неужели ему добровольно предлагают уйти? Или это еще один пиар-акт пользователя? Не, просто он хочет показать, что нету никого, кроме него в Чечне. В общем-то, чтобы там в том же самом Кремле понимали, что не Кремль его назначает или не назначает, а он решает, работать на Кремль или не работать. Вот. И здесь для Кремля рисков больше, чем для Кадырова. Потому что Кадыров может все-таки собраться и уехать, ну, к примеру, там, в какой-нибудь там Кувейт или там, в Дубай. И за счет тех средств, которые у него есть, он может себе обеспечить охрану и, так сказать, спокойно там с семьей прожить остаток жизни. А вот Кремль, то, что будет делать без него в Кремле, типа, ну вот, ребята, а вот что вы будете делать без меня в Кремле, барахтаться? Вот это вопрос. Вот таким образом он как бы ставит вопрос. А я, в общем-то, думаю, а не пора ли мне уйти? Ну, то есть не он ждет назначения и легитимации со стороны Кремля, а он уже ставит вопрос по-другому. А, ребята, а хочу ли я на вас работать вообще? Буду ли я на вас работать? Вот так он ставит вопрос. И он, в общем-то, этот вопрос достаточно закономерен, потому что заменить Кремлю, к сожалению, Рамзана неким. Неким. Вот. Но это уже другая история. Значит, не будем мы в Чечню углубляться по разным причинам. То есть по Чечне у меня тоже есть масса интересных мыслей, но в силу ряда причин мы этими мыслями не будем делиться. Так. Владимир 82. Сегодня президент РФ встречался с киргизским президентом. Он заявил, что надеется, что киргизы партнеры Кремля. На мой взгляд, совсем не понимаю, зачем Кремлю это убыточное предприятие. Даже американцам не интересно Киргизия. К тому же русские в России злятся на эти подношения. Ну, это инерция. Они по-другому не могут. Дело в том, что в Кремле сидят люди, вот, которые выросли в других условиях, в общем, сформировались в других условиях. Они не понимают, что такое деньги, как они зарабатываются. То есть 99% вот этих кремлевских товарищей, они деньги получают, ну, в виде откатов научились. То есть как там они происходят, зарабатываются, неизвестно. Там, те, которые числятся бизнесменами или были бизнесменами, они тоже стали бизнесменами, их назначили, и он там стал бизнесменом. То есть они не понимают, как функционирует экономика, что такое мотивация. Они вообще ничего не понимают. Поэтому они не могут выстроить там с Киргизией вообще ни с кем нормальных отношений. Вот и все. Поэтому, значит, может быть, там они понимают, что, в общем-то, что-то тут надо по-другому, а по-другому не умеют. Не умеют. Киргизия, в принципе, должна находиться в сфере влияния России. В сфере влияния. За это Россия должна с этого получать какую-то выгоду. Но товарищи в Кремле, они не умеют этого делать. Они не умеют монетизировать ничего. Вот. То есть, к сожалению, это проблема того истеблишмента, в общем-то, тех топ-менеджеров, которые там рулят в Кремле. То есть, пока вот эти постсоветские вот товарищи, они там будут, ничего не поменяется. Так. Денис, здравствуйте, а почему его просто не убрать, как Кеннеди, и все проблемы решатся? Ну, извините меня, для этого должен быть консенсус, для этого, значит, должен быть должны быть нарушены какие-то священные правила, святые. Вот. Он, в общем-то, ничего не нарушил. Если они его уберут, то, в общем-то, дальше не будет никакой Америки. Понимаете? Безнаказанно. То есть, если те, кто уберут или там решат убрать, они потом будут наказаны. Кому это нужно? Причем наказаны должны быть не какие-то там стрелочники, а реальные люди. Вот. Кеннеди убрали, потому что, в общем-то, он там чуть не начал вот эту ядерную войну. И, в общем, я так, насколько понимаю, там кого-то кинул реально. Кого-то кинул. Либо хотел сообщить, в общем-то, информацию, которую нельзя было сообщать американцам о контактах с инопланетянами вообще об этом. Я рассказывал, что Кеннеди заказал в свое время, так называемое, при Кеннеди был заказан такое исследование под названием ОЗА, значит, где было дано задание 50 там, историкам, экономистам, социологам, психологам, смоделировать ситуацию, если вот человечество узнает о том, что существует более там высокая цивилизация, если какие-то на планете там действуют инопланетяне. Что из этого выйдет? И они исследовали исторические, в общем-то, прецеденты, когда цивилизации, вот, находящиеся на разных стадиях развития, сталкивались друг с другом. И выяснялось, что в общем-то, цивилизация, находящаяся на более отсталом уровне, вот, ну, уже именно цивилизация с государственностью, она распадалась при встрече, в общем-то, с неким иным уровнем технологическим. Там так случилось там, с инкской цивилизацией, значит, когда вот они распались. Цивилизацией майя, ацтеков, они просто рассыпались. Вся система мотивации, все-все-все рассыпалось. И здесь такое могло быть. Сейчас, я так полагаю, много чего поменялось. Человечество готово. Там еще эффект неожиданности, вот, а масса таких моментов. А Кеннеди, как бы, есть такая версия, что он хотел вот в том месяце, когда его убили, он хотел вот, или там, вот, в течение там, недели после вот, поездки в Даллас выступить с обращением к нации и рассказать об инопланетянах. Вот. Может быть так. Может быть из-за того, что чуть не начал атомную войну, не спросив боссов, которые его поставили. И боссы его сняли. То есть они его поставили, они имеют право снять. То есть там какая-то все-таки есть сермяжная правда. А вот с Трампом такого нет. Такого нет. Посмотрим. Посмотрим. Мы будем смотреть, наблюдать, что там будет происходить. Мы будем наблюдать. Я высказал свое видение. Так. Вот еще раз, Макс 17. Сегодня Чубайс попросил деньги из национального фонда для своего совместного фонда с индийскими партнерами. Зачем это осветили, чтобы еще дать почву для раздражения русских людей? Ну, осветили за тем, что он попросил, поэтому это кому-то стало известно, это дело осветили. Раньше товарищ Чубайс просил, и никто об этом не знал. Вот. А тут вот он попросил 86 миллиардов рублей, там это получается там миллиард с чем-то долларов. Вот. Ну и все об этом узнали. То есть, когда страна находится в глубочайшем кризисе, ну вот, товарищ занят какими-то своими делами и хочет из госказны это дело там финансировать там, с индийскими друзьями, еще с какими-то друзьями. Важно одно. Там, где участвует государство, ничего толкового не будет. Это надо четко понимать. Государственная форма собственности, она проигрывает вообще любым, практически любым частным предприятиям. Вот. Потому что там, поначалу оно еще как бы по инерции могли там государственные собственники, там что-то там, вот, которые работали на частных предприятиях, вот эту модель применять в государственном предприятии. А сейчас в России сложился такой вот принцип отношения госпредприятия, что там это просто кормушка, на которой должны кормиться какие-то люди. Вот. А Роснано это такая прачечная для денег. Ну вот. Зарабатывать-то они ничего не зарабатывают толком. Вот. А деньги нужно куда-то там размещать. То есть они как зарабатывают? Они размещают деньги на депозиты в банке, с этого получают проценты и живут. И все. И больше ничего этому Чубайсу, в общем-то, не нужно. Абсолютно. А, так. Значит, ну, я думаю, что вот еще есть тут вопросы, ну, там, про трагедию на шахте Северная, там, значит, вот, тут, значит, про Блаватскую. Давайте эти вопросы уже, значит, если их там раскрывать, то это уйдет масса времени. На этом, я думаю, что надо заканчивать сегодняшнюю передачу. Ну, вот, будем следить за событиями, и вы следите за событиями, подмечайте какие-то странные вещи, странности, потому что сейчас мы живем в историческое время. Историческое время. И в Америке происходят, в общем-то, неординарные события, и в России происходят неординарные события. Значит, неординарное событие — рухнул Советский Союз. Вообще, событие совершенно фантастическое. И в информационном поле происходят неординарные события. И в сфере науки и техники, в сфере там, каких-то открытий происходят тоже неординарные события. И в сфере эзотерической тоже происходят неординарные события. И вот эти события, они, понимаете, вот это, они идут плотным таким косяком. Плотным. Значит, и на Востоке происходит там переформатирование пространства, в Европе там происходит, появляется какая-то новая сверхдержава — Китай. Мы живем, еще раз подчеркну, в историческое время. Вот. И в это историческое время нам нужно на вещи смотреть, для того, чтобы вот русский народ как-то выжил, на вещи смотреть трезвым взглядом и объективным, научиться. сожалению, советская школа и советские вузы не научили людей не думать, не смотреть трезвым взглядом. Вот тут вот читал значит, там документы ну, членов, участников комитета 25 там, по экономике. Вот, ну, честно говоря, в общем-то, волосы дыбом встают. Волосы дыбом встают. То есть люди до сих пор не понимают многих вещей. Не понимают многих вещей. Ну, на этом я хочу закончить сегодняшнюю передачу. С вами был Владислав Карабанов. До встречи в пятницу. Программа «Русский взгляд». Всего доброго.